Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Працягується розгляд справи Екомедсервісу. У Шучинському районі зареєстрований притулок для бездомних. Кандидат на Марс сподівається, що праз 10 годів там загучить білоруська мова. Про це та інше тягом ближайшої півгодини. Десятого студеня у суді Кастрычнинского району Менску протягивался разгляд справы Экомедсервису. Обвинувачена была генеральная директорка медичного центра Экомедсервис Галина Волжанкина, анестезиолог Александр Шуров, головный инженер Вадим Лихута. Их обвинувачивают у службовой недбайности, которая привела до смерти пациентки Юлии Кубаровой. 27 соковика летась після пластичної операції жихарка городні Юрія Кубарова не чуняла і померла праз 4 тижні у 4-м Менським шпіталі. Поводле слідства, у часі операції дренно працював апарат штучної вентиляції легких. На судовому процесі присутнішав наш кореспондент Олег Грузділович, і я попросила його розповісти, що основне можна виділити у сьогоднішнім судовому посядженні.
Ну, найперш стала відома позиція обвинувачених щодо обвинувачення. Тільки Олександр Шуров, це лікар-анестезіолог, реаніматор, признався вину частково. Галина Волжанкіна і Вадим Лихута, вони вину свою цілком не признають. І ось сьогодні почався вже допит Олександра Шурова, який тягнувся більш за половину дня і до вечора ще протягувався. Олександр Шуров подробно описував події того соковіцького дня минулого року, коли була зроблена операція Юлії Кубаровой и что там непосредственно отбывалось. И он признал свою вину только тем, что недооценил наступствия этого инцидента с аппаратом штучного дыхания и после уже операции не оказал необходимой уваги своей пациентке, а съехал из клиники, и он потлумачил, чему он спешался в Москву на операцию в приватную клинику, где удельничал операции. А то, что он робил под час самой операции, он назвал адекватным. Что там отбывалось? Оказывается, под час операции раптом лекари увидели, что изменился колер крови у пациентки, ее скура стала иншей, и они заподозрили, что не идет питание кислородом. И как оказалось, аппарат, оказывается, не подавал кислород. И тогда Александр Шуровик, кажа, штучно начал допускать кислород для пациентки, а за этим часом разбирался с аппаратом еще. И высветил, что нема кислорода. И они позвонили у техническую службу, проз некий час кислород подали, а вот в этот час, возможно, стан пациентки изменился до горшего. У нее вот спинилось сердце, и они все-таки обновили працу сердца, обновили и все показчики, и закончили операцию. И уже после Шурова, когда они привезли ее в палату, и она вот показывала предметы притомности, и она реагировала на слова, на сигналы, зрачки реагировали на светло, и тому Шуров полечил, что с ней все будет добро, что ей только послеоперативный сон, и съехал с клиники. Хотя он двойчик, я сказал, но тройчик наведал ее в палате, но полечил, что все будет до раницы добро. Але уже наступный день доведался, что, оказывается, ей поклали у реанимацию, и больше он уже ее не бачил. Вот что он рассказал сегодня и подтягивал рассказывать о деталях это. Бо высветляя суд, те веду он свои обязанности, насколько он выполнил эти обязанности, и высветляется, что некоторых документов он не ведал, а максимум некоторых документов и не сновало, и по аппарат деничал дренно, а он этого не ведал. Вот такие околичности высветляются на суд.
Як реагуют батьки Юлии Кубаровой на вот это опытание одного из головных обвинувачених?
Яны сядзяць у залі, яны задаюць пытанні. Вот я сижу за імі, яны на некаторыя адказы этого лекара анестезіолога вельмі нервова реагуюць, з нічым не згодны. І в пытаннях у іх, наприклад, проявілася тое, што яны нібыта адразу пасля операцыі мелі доступ да сваёй дачкі і нават не кантактавалі. але некий там узник конфликт с медсестрой, и вот это сейчас будет судом высветляться, что там было, типа стили до ее, ти не, какая роль там была Александра Шурова, неведомо, покуль это будет высветляться. Но вот я невельми недоверливо ставится, покуль до его показаний, что он не будто не ведал, что аппарат не працует. Нагадаю, что у обвинувачения стражается, что он заведомо ведал, что аппарат дренно працует, что он сапсованный. Шуров скажет, что нет, аппарат на передании был проверен и працевал нормально.
Рассказывал наш корреспондент Олег Груздилович. Юрий и Алла Кубаровы, батьки померлой Юлии Кубаровой, потребуют грошовой компенсации моральных и материальных стратов. 9 студеня суд признал Аллу Кубарову громадянским позовником по справе. Юрий Кубаров заявил, что гэты процесс для его кшталту Нюрнбергского. Он обвинувачивает медиков и керуников ЭКО-медсервису у бесчеловечности. Кубаровы потребуют от ЭКО-медсервису больше за 10 миллиардов рублей компенсации.
Живая свобода с Зареной Раткевич.
Днями организаторы проекту «Полету на Марс» объявили, что обрали около 1000 кандидатов с больше чем 150 тысяч заявок. Полет в один бок запланированный на 2024 год и мае каштовать около 6 миллиардов долларов. На 2018 запланированный тестовый полет без пилотного модуля. Это приватный проект, який заснавал голландский инвестор Бас Лансдарп. Пытания с финансованием покуль не вырашены. Сярод попередне одобранных кандидатов есть 5 белорусов. Один из них, Михаил Румянцев, дал интервью «Радио Свобода».
24-гадовы Михаил Румянцев з Ліды працуе выпраспрацоўшчыкам у менскай фірме. Любіць падарожнічаць і фатаграфаваць. Міхал адзін з 5 беларусаў, якія апынуліся сярод тысячы кандыдатаў, адабраных для экспедыцыі па калінізацыі Марса ў 2024 годзе. І сярод гэтых 5 Міхал адзіны беларускамоўны.
Мене заўсёды здзіўлялі такія пытанні, калі беларусы пытаюцца пра беларускую мову, ну, пра нешта такое незвычайнае. Для мяне не прынцыпова, якое выказывать свои думки, главное, как было поразумение помеж людьми. Ну, але я с собранием уже пообещал, что первое слово на Марсе будет сказано.
Міхал скончыў фізічны факультэт БДУ. 2 гады адпрацаваў інжынерам па размеркаванні. Цяпер прыйшоў у IT-кампанію. Кажа, што цікавіцца новымі тэхналогіямі, астрафізікай і касманаўтыкай. Упэўнены, што фізычна і псіхалагічна падрыхтаваны, каб быць астранаўтам, але гатовы і да больш жорсткага трэнінгу. Усё таму, што верыць, калінізацыя Марса неабходная чалавецтву.
На гэты праект трэба глядзець у кантэксце развіцця цывілізацыі і развіцця навукі. Чаму менавіта знаходження этих 4 человек, они такой грунтовной користи не принесут Земле, але это будет такой важный крок, в первую очередь, в моральном плане. Ну, я лечу, что когда все отримается, это будет такого кшталту подея, как, ну, вот не как первый человек на Луне в космосе, а как открытие Америки Колумба.
Плянуется, что при первой экспедиции 4 астронавты будут жить у адмысловой капсуле и робить доследы. Михал каже, что у гэтым не будет аніякай романтики, а только складаная праца во умовах реальной погрозы життю. Гэта будзе не жыццё, а выжыванне, тлумачыць ён. Арганізатары праекту не хаваюць, што вярнуць іх назад на зямлю не маюць пакуль ніякай магчымасці.
Мені больш турбувала, калі трэба было вернуться, тому што калі чалавек падае ва ўмовы нізкай гравітацыі, адбываюцца незваротныя змены у арганізме. І, ну, да прыкладу, калі правесці некалькі гадоў на Марсе і вернуцца на Зямлю, ну, ты ўже не зможеш нормально функціонувати. А до умов на Марсе я сподіваюся, що можна адаптуватися.
Близькія Міхала ягонага захаплення не поділяють. Маці даведалася про тое, що сына адабрали у астронавти з ягонага живого журналу. Міхал каже, яна сподіється, що польот не відбудеться.
Ну, вам не будеш когда-то покинути Землю, древи, близьких людей, очку?
Я оптиміст, я лічу, що, ну, я можу адваротне питання поставити. А чи не буде мені шкода того, що я ніколи не бачу Марс, ніколи не буваю в космосі? Я нічого не покидаю. Все, що со мною відбулося, воно со мною застанеться.
Міхал не ведає, чи пройде він у далі етапи, і каже, що для його головне не особистий уділ, а перемога проєкту. Він ганориться, що вже тепер має до його дочинення, але махчима, що вже праз 10 год на Марсі загучить білоруська мова.
Наша корреспондентка погутарила з одним з попередньо одобраних кандидатів для польоту на Марс Міхалом Румянцевим. А головний медик космічного проєкту «Марс-1» Норберт Крафт розказав Радіо Свобода про те, як будуть відбирати і рихтувати кандидатів на удел у колонізації Марса, чому варто транслювати гэтую падрыхтоўку по телевізії 24 години на сутки, ці магчымая диктатура і дзеці на Марсе, а так само про свою жонку, якая приехала у США з Беларусі. Прочитать гэта інтерв'ю ви можете на нашому сайті свобода.org, а у ефір яно выйдзе на наступным тыдні.
Говорить і показує Свобода. Зона Свободы – штотыднёвая аналітычная перадача на телеканале Белсат. Хто дапаможа супрацоўнікам хуткай дапамогі? Ці можна ў Беларусі знайсці праўду? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка і Юры Дракахруст. На скайп-сувязі з Менску эканаміст і блогер Дмітрий Саёнак. Глядзіце перадачу ў суботу 11 студзеня ў 20 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
На сайте «Свабоды» вы таксама можаце паглядзець і відэа-версію гэтай праграмы. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Менску працягваецца разгляд справы «Экамэт-сэрвісу». Бацькі памерлай Юліі Кубаравай патрабуюць больш за 10 мільярдаў рублёў кампенсацыі. Аўтааматары пачынаюць ігнараваць станцыі дыягностыкі. Паводле разлікаў, на сёння плаціць транспартны падатак больш накладна, чым штраф за езду без пошліну. Віцебскага палітыка Сергія Рыжова 11 студзеня будуць судзіць за непадпарадкаванне міліцыянтам. Сябра беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн напісаў дзіцячы прыгодніцкі раман пра барацьбу з дыктатурай. Былому вязню плошчы Александру Малчанову працягнулі прэвентыўны нагляд. Арганізатар прытулку для бяздомных Алексей Шадроў, якому пагражалі судом за самадзейнасць, афіцыйна зарэгістраваў сваю ўстанову. Тихая палеская вёска Мілашавічы ў Лельчынскім раёне ў сярэдзіне лістапада перажыла вялікі пярэпалах. Нецвярузыя памежнікі з аўтаматамі, якія ахоўваюць беларуска-украінскую мяжу, ледзь не пастралялі тут маладых вяскоўцаў. Сведак здарэння спрабаваў знайсці Алексей Янкавец.
Нецвярозыя памежнікі з аўтаматамі, якія ахоўваюць беларуска-украінскую мяжу, ледзь не пастралялі тут маладых вяскоўцаў. Пра гэта паведамлялі ўжо некаторыя незалежныя інтэрнэт-рэсурсы. Яўна нецвярозыя памежнікі, начальнік першай мабільнай заставы аддзелу памежнай службы «Прудок», старшы лейтэнант Гураў і яго падначалены, старшы сержант Раманович, у суботні лістападаўскі вечар зайшлі ў мясцовую бутэрбродную ў самавара. Відаць, вырашылі дабавіць. Была, наколькі вядома, нагода. У сям'і сержанта нарадзіўся сын. Супрацоўніца бутэрброднай згадвае.
Приехали уже где-то около 8 часов было вечером. Там сидели за столиком две девочки. Они до их подошли. Сели к ним, там разговаривали. Потом пришли Дима, Миша. И учитель пришел, посмотрел туда на них. Ну, все равно это школьники ж сидят. Пограничникам что-то не понравилось. Они начали там разборки. Выпившие были.
Мясцовые хлопцы, у іх ліку і малады настаўнік, які родам таксама з Мілашавічаў, пацікавіўся, што памежнікам не падабаецца, бо на іх думку дарослым мужчынам падсаджвацца да непаўналетніх школьніц са спіртовымі напоямі зусім не варта. Начальніку заставы позірк настаўніка і цікаўнасць тутэйшых хлопцаў не спадабаліся. Што было далей, апавядае працаўніца бутэрброднай.
Они начали уже сейчас мы вызовем своих ребят, потом посмотрим. Они пили пиво, а потом уже, когда начали звонить, уже взяли коньяк. Через некоторое время они позвонили своим пограничникам. Раму позвонил этот Гуров. Приезжай сюда, мы в Мілашавічах, в Утрапродной. А все, тебя приехали с оружием, автоматы.
Жыхар Мілашавічаў, 24-годовый Дмитрий, был у той час у Бутербродной.
Зацепилось вот так вот как-то, на ровном месте все. Че смотришь сюда, проблемы-то. как-то так. Понты, короче, пьяные. Они были немножко в ударе там. Что-то не понравились наши взгляды косые, как они нам сказали. Позвонили, подождали, и приехали их ребята с автоматами. Мы сами к этому времени уже вышли. Машина стоит, автоматы им дали. Этим погранцам Урал и второй, не помню, как его там, Романов или Романович, как-то так.
Около УАЗика помежников собралось немало гаскоуцев. Все и той из присутных полечил залепшее на огул покинуть небеспечное место. Гуров и Романович, узброенные автоматами, заскочили в бутербродную, чем моцно наполохали усих, кто там еще заставался. Загадчица бутербродной Надія Сакович, бачачи, что инцидент набыл погрозливый характер, потелефоновала в милицию.
Тихой местности нашей, это, конечно, страшно. Понимаете, это же деревня, и здесь каждый знает один одно. Ну, зашли люди, ну, обратили внимание, что кто-то сидит. И им не понравилось, что на них посмотрели. Хотели попугать, хотели показать, что они власть, что они все могут. Стрелять, может, они не думали, ну, просто хотели попугать это все. Ну, а потом уже поняли, что уже хотели, чтобы спровоцировать, типа, драку, чтобы на них напали, и они зашишались. Но наши местные никто не повез на это.
До стрелянины не дошло. Жарстие студил приезд милиции. Районный отдел следчего комитету распочал криминальную справу о дочинении до старшего лейтенанта Гурова и старшего сержанта Романовича по прикметах хулиганства с погрозой применения зброи. Однако злельчиц криминальную справу незабаве забрали у Гомель, а после и на огул у центральный аппарат следчего комитета у Менску. Официальных поведомлений про выники доследования инцидента у помежной вёсцы Милошевичи не было. Неведомо так само, какие высновы зроблены у дочиненні до наместника Гурова, які по телефонным выклику привез у вёску автоматы и передал пьяному начальнику заставы. Загадчица бутербродной с подарения Надія кажа, что наместник Гурова просил ее ничего никому не расповедать про инцидент.
Я так ему и сказала, заму его. Он пришел, если вас будут спрашивать, ничего, я говорю, на него пошел, вон, о чем ты думал, когда ты ехал сюда и вез оружие, чтобы нас стрелять тут. А ты теперь пришел мне, чтобы я ничего не делала. Все, что меня спросят, я все скажу.
Радио «Свобода» будет сочесть за выниками расследования инцидента у помежной вёсцы Милошевичи.
Международный хоккейный турнир на приз президента Беларуси, який отбылся в Менску в калядный тыдень, официальная пропаганда называла чемпионатом света сярод аматоров. Для кого и каким коштом отбывалась эта забава? Что за гульни на льоде и каля его отбываются опошними годами в Беларуси и какой может быть их кульминация все лето? У дискуссии берут удел политик, письменник Лявон Баршчевский и оглядальник Радио Свобода Виталь Цыганков. Веде передачу Вячеслав Ракицкий.
Вы почуете ее хвилину праз 10. У закинутых хатах у вёсцы Александровка Шушинского района знайшли дах над головой и миску горячей стравы 9 бездомных. Инвалиды, парализованные, калеки. Людей, которые стратили все, собрал Алексей Шчадров, организовавший у вёсцы приватный притулок для знедоленных.
Доброчинность дорого каштует. Лето супрасть Александра Шадрова была заведена криминальная справа, и ему погрожало 2 года колонии за деятельность двумя незарегистрованной религийной организации. На самом деле Шадров только давал притулок бездомным и молился разом с ними. Журналисты, которые летом писали про этот выпадок, фактично отбили Шадрова от криминального переследу. Справа была закрыта за отсутствием складу злочинства. Позднее Шадрову удалось зарегистрироваться, формально засновать приватную социально-профилактичную установу «По веру себе». У притулку по-ранейшему молятся. Каждую неделю до их приезжает с соседней вёски святар и отправляя службу. Але регистрация не вырашила всех проблем. Алексей Шадров хочет до помоги от улада у мясового духовенства, но треба знайти больше придатное для жилья помешкание. Покуль без Винникова. Притулок по-ранейшему месяца у 3 закинутых вёсковых хатах.
Сейчас 9 человек. Но люди с улицы брошенные, убогие, нищие, которые это валяются на улице, которые никому не нужны. Инвалиды, парализованные, коллеги. Но к этим людям никто не подходит, потому что они грязные, вшивые, больные, заразные, к ним никто не подходит.
Шадро проводит по невеличких покойчиках, невеличкую столовку, где готовится ежа. Сюда сами подвели воду, зарабили лазинку, есть навод парилка. Але печи тут старенькие, в окна малые, треба менять подлогу. Игорь Иосиев без одной ноги. Кажет, что у многим свой лёс вызначил сам, але николи не думал, что отвернутся от него не только близкие, але и держава.
Я был разработчиком ядерного оружия и принимал участие в испытаниях его в Семипалатинске. И был в Афгане, и ссыл нового вида вооружений. И родственники мои просто удрали.
Валер Воронович был будовник, про сгорелку так само стратил семью и жилье.
Это в страшном сне такое не может привидеться такого. Все было когда-то. Семья, и машина, и дача, и образование тоже было. А так вот видите, как сложилась судьба. Может, и я виноват, конечно.
Алексей Шадров звертает мою увагу на то, что ставление до бодзягов и бездомных у громадстве вельми негативное. Люди не воспринимают их как ровных. И он рассказывает, что как недоброчинные организации, не святари и их помощь, то утримать таки притулок навряд ли удалось. Державные структуры не реагуют на его просьбы, как полепшить умову жилья для бездомных.
Они говорят, уезжай из Щучинского района отсюда, чтобы тебя не было. Вот это их такая вот позиция.
Наш корреспондент Михаил Корневич побывал у вёсцы Александровка Щучинского района.
Жыццё пасля раку.
Цикль перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Што тыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Десять годов тому драматург, сценарист, театральный критик Жанна Лашкевич пережила онкологичную операцию. Лечит, что хвороба посприяла якостным изменам у ее жизни. Что допомогло не стратить веру у себе? Гутарка с Жанной Лашкевич, хвилину про 20.
Штодня на хвалях свободы гучать фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу «Імя Францішка Аляхновіча» за найлепший твор, написанный у зняволенні.
На гэтым тыдні вы слухаеце фрагменты кнігі палітвязня Ігара Алінєвіча «Еду у Магадан».
Раніцей наступнага дня экзекуцыя прыцягнулася. Вычапілі на зваротным шляху сарціра. На гэты раз маскі сабраліся ўсе разам чацвёра ці пяцёра. Перагарадзілі дарогу, каманда апусціць галаву. Адмова. Пару удараў, нуль рэакцыі. Ставят на расцяжку каля сцяны. Пацікавіліся, ці буду далей адмаўляцца. Адказ становчы. Рэзкі ўдар па нагах, падаю як падкошаны на калені і локці. Дручкі, ногі. Хапаюцца падняць, але дах ужо сарвала, у вачах чырвоная заслона. Гэта ўжо не я. Адбіваюся ад захопаў, кручуся на падлозе як ваўчок. Скручваюць, пстрыкаюць бранзалеты, цягнуць у спартзалу, ставяць на вельмі жорсткую расцяжку, пёршы галавою сцяну, расцягваюць ногі берцамі, на галёнцы падэшвай рут скуру, б'юць пад дых. Туды-сюды, але болю ўжо не адчуваю. У крыві львіная доля адреналіну. Падносяць да твару ўключаны электрашокер. Страшна, але толькі мацней сціскаю зубы. Перамовы. Сыходзімся, што буду толькі апускаць позірк пры камандзе галаву ўніз. Хоць нешта. Цішком мажуць ранкі. Перакі самадароду, мабыць. Яшчэ праз суткі запісваюся ў медпункт, каб зняць пабоі. На лбе гематома, калені і локці разбітыя. На галёнцы шнар. Вусны, вуха. Больш, чым дастаткова. Аднак замест лекара уся камера ідзе на прыём да начальніка СІЧУ. У прасторным, добра уладкаваным кабінеце сядзеў чалавек невысокага росту, але з уладным і самаўпэўненым тварам. «Вы тэрарыст?» – жорстка спытаў палкоўнік Арлоў. «Не». «Навошта вы збілі дваіх кантралёраў? У мяне вось рапарта ляжаць. Аднаму прыйшлося бальнічны даваць, у іншага рука пашкоджаная». «Вояк». Распавядае ўсё, як было, але начальнік толькі ўхваліў дзеянні сваіх падначаленых. Тут, як у войску, працягваў Арлоў, дысцыпліна патрабуе пакарання нават невінаватых. Мне патрэбны парадак і непатрэбныя праблемы. Самі бачыце, з якімі выпрабаваннямі краіна сутыкнулася. Па дарозе назад да мяне стала даходзіць, што тут усё схоплена і гэтыя падзеі не былі выпадковасцю, як і само з'яўленне Арлова, які змяніў ранейшага начальніка СІЧУ акурат пасля выбараў. Стала зусім змрочна. Дні без таго безрадасныя сталі ператварацца ў катаванне. Усё пачыналася раніцай а 6 гадзіне з рову масак, калі людзей выганялі ў сарцір. Рэзкія ўдары дубінкамі па сценах, па рэнчах, падлозе, пастаянныя крыкі галаву ўніз, жывей, бягом, стонам эсэсаўца, які грлапанічны альгабрэем у Аўшвіцы ля газавых камер. ляск дзвярэй і тое ж самае з наступнай камерай. Усё разам гэта стварала гучную і жорсткую какафонію, якая падаўляе волю і сілкуе страх. Пасля ранішняга абходу дзяжурнага ўсё паўтаралася. Спачатку а паловіна дзявятую, калі на шпацыр выходзіла першая змена, затым кожныя адну-дзве гадзіны аж да паловы на першую, калі вярталася апошняя змена. З часам мы сталі заўважаць, што на адных гарлапаняць моцна, на іншых сярэдне, на трэціх зусім не крычаць. Дыферэнцыраваны падыход. З 13 до 15 абед. Пару гадзін адпачынку. Пасля трох гадзін дня пачынаецца другі заход – шмон. Калі раней ператрусы праводзіліся раз у паўтара месяца, то зараз гэта ператварылася ў штотыднёвую працэдуру, канкрэтна ў нашай камеры. Звычайна нас выганялі ў спартзал, дзе мы павінны былі распрануцца і прысесці некалькі разоў. Пасля прамацавання адзення ставілі на расцяжку да сцяны часцяком з выгнутымі на тыльны бок далонямі, як ПЗ, пажыццёва зняволеныя. Аднойчы мы з Максам прастаялі так паўгадзіны, пакуль ішоў ператрус. Памятаю, першы раз стаялі весела 5 хвілін, але і гэта катаванне, пасля якога з цяжкасцю даецца паварушыць нагамі. Пасля 30 хвілін ужо на агул нічога не хочацца. А пад нагамі лужына ўласнага поту і дрыжыкі дзікія ў руках. А 16.30 другі вывад у сарцір. Усё тое ж самае па ранішняй схеме. І зноў шмон да 18. Вячэра. А 20 заступае новая змена, якая таксама спрабуе паспець правесці мерапрыемствы. Тут звычайна тузалі на так званы асабісты дагляд. Гэта азначала збор усіх рэчаў, скручванне матраца з бялізнай, пакоўка прадуктаў і таму падобнае. Затым з усімі баулами спускалі ў спартзал, прычым асобна занесці рэчы дазвалялі толькі ў першыя дні, пасля прымушалі несці на сабе адразу ўсё. Кантралёры вытрэсвалі сумкі, абшопвалі шмоткі, лісты, пакеты, зноў прысяданні, прычым увесь час падганяюць жывей, хутчэй. Не спадабалася хуткасць выканання яшчэ раз па крузе. Назад рэчы не складалі, а запіхвалі, бо часу было мала. На чарзе стаялі многія іншыя.
Гэта быў фрагмент кнігі палітвязня Ігара Аліневіча «Еду ў Магадан».
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Ляхновіча даступныя праз сайт свабоды.
Чарговыя часткі кнігі Ігара Аліневіча «Еду ў Магадан» прагучаць у суботу і нядзелю, а на наступным тыдні вы пачуеце чытанне твораў Алесі Кіркевіча. Чытаць будзе аўтар. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Мінску працягваецца разгляд справы Экамэд-сэрвісу. Бацькі памерлай Юліі Кубаравай патрабуюць больш за 10 мільярдаў рублёў кампенсацыі. Аўтаматары пачынаюць ігнараваць станцыі дыягностыкі. Паводле разлікаў, на сёння плаціць транспартны падатак больш накладна, чым штраф за язду без пошліну. Віцебскага палітыка Сергія Рыжова 11 студзеня будуць судзіць за непадпарадкаванне міліцыянтам. Сябра беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн напісаў дзіцячы прыгодніцкі раман пра барацьбу з дыктатурай. Былому вязню плошчы Александру Малчанову працягнулі прэвентыўны нагляд. Арганізатар прытулку для бяздомных Алексей Шчадроў, якому пагражалі судом за самадзейнасць, афіцыйна зарэгістраваў сваю ўстанову.